«Дилетанты».
Это программа радиостанции «Эхо Москвы», журнал «Дилетант». Добрый вечер всем. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман,
ведущий.
Добрый вечер. И Андрей Зубов, профессор Зубов, доктор исторических наук, у нас в гостях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить о свободе. Мы будем говорить о готовности к свободе, потому что у нас есть и материал, соответствующий в новом 11-м номере журнала «Дилетант». Как раз готовы ли к освобождению? Сколько было дискуссий о свободе, предоставленной крестьянам, о свободе в 90-х годах, что вы, зачем вам нужна свобода? И вообще ценность свободы сейчас, например, она из... Я не знаю, Андрей Борисович, вот вы как считаете, свобода на каком месте в ценностях стоит в российском обществе сейчас?
Ну, я думаю, что нет, но далеко не на последнем, потому что, судя по опросам, при всех там... авторитарных тенденциях в обществе, в общем, люди ценят те свободы, которые они получили. Они не готовы с ними расстаться просто так.
Ну, я заметил, я не знаю, Сережа, я заметил, что ценность свободы проявляется, когда задаются социологически конкретные вопросы.
Да,
вот вы это цените.
Нам скажем,
вот
свобода это. Информации, свобода выбора.
Да, ну
выбора,
да, вам нужно там свобода выбора, там свобода передвижения.
Мне кажется, хотя это мое дело вопросы задавать, Сергей спросил, мне кажется, что люди просто очень дифференцируют свободы, потому что есть свобода абстрактная, которая в значительной степени оказалась дискредитирована в глазах людей, ну, так же, как и слово «демократия», а есть свободы практические, в том числе бытовые. Ну, свобода передвижения.
Да, свобода выбирать.
Свобода совести.
Жизни там и так
кстати
далее.
Кстати говоря.
Конечно.
Да. Я бы хотел, чтобы мы начали...
Нет, эти вещи не хотят отказываться.
Две звуковые картинки, как у нас полагается. Мы только в прошлый раз обошлись почему-то без звуковой картинки, но это я виноват, потому что я ее не нашел просто-напросто к предыдущей теме. Но здесь на тему свободы, конечно, много. Давайте мы сегодня рассмотрим готовность к свободе и к свободам разнообразным, к их свободе и ответственности. За принятие собственной ответственности за принятие своих решений в разные ключевые моменты, как-то революции, реформы и так далее. И начнем мы сейчас с выступления Ленина. Выступление Ленина, как освободиться окончательно трудящийся народ.
Дорогие трудящиеся, помещики и капиталисты говорят, рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Без нас некому будет установить порядка, распределить работу, принудить к труду. Без нас все развалится и государство распадется. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас в власть. Такие вещи помещиков и капиталистов не смутят, не запугают, не обманут рабочих и крестьян. В армии необходима самая строгая дисциплина. И однако сознательные рабочие сумели объединить крестьян, сумели взять себе на службу старых царских офицеров, сумели создать победоносную армию. Красная армия создала невиданно твердую дисциплину не из-под палки, а на основе сознательности, преданности, самоотвержения самих рабочих и крестьян. И вот, чтобы навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и капиталистов, от восстановления их власти надо создать великую Красную Армию Труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Рабочие и крестьяне должны доказать, и они докажут, что правильное распределение труда, что беззаветную дисциплину и преданность в труде на общую пользу они сумеют наладить сами, без помещиков и против помещиков, без капиталистов и против капиталистов. Трудовая дисциплина, бессильная энергия в труде, готовность на самопожертвование, тесный союз крестьян с рабочими – вот что спасет трудящихся навсегда от гнета помещиков и капиталистов.
Это Владимир Ильич Ленин. Кстати, я бы отметил его который раз. Вот я слушаю разные фонограммы разных деятелей и ораторов той эпохи. Эпохи начала, в общем-то, звукозаписи. Ленин свободнее всех. Он свободнее всех от аудитории. он что фонографу он говорит одинаково, что на площади. Вот, например, другой блестящий оратор Лев Давыдович Троцкий, он перед микрофоном, я довольно много его слышал.
Очевидно, что он как раз ориентируется на аудиторию.
Да, он теряет свободу. Но это такое любопытное замечание, тоже, кстати, относящееся...
Да, там он как начинает захлебываться. Да?
Он нет, он начинает быть, у него нет отдачи, он начинает быть скучным достаточно таким вот догматичным.
У Ленина есть такая монологичность.
У него есть, ему все равно, как отвечает аудитория, у него есть вот здесь, мы видели по интонации. Ну, так вот, смотрите, что предлагает Ленин? Ленин предлагает для свободы, он предлагает... это год 19-й, 20-й.
Это труд армии, создание
труда. Да, труд армии, да, от которой да, потом ее распустили в самом начале НЭПа, вот, любые. Это вот 20-21 год, как раз, когда были неизвестно, что делать с демобилизованной армией, кстати говоря. Ну, так вот, он предлагает строжайшую дисциплину, как, ну, понятно, что в этом есть определенное лукавство, предлагает дисциплину самоорганизованности очень большую. Вот здесь всегда ли сразу? Вот революция привела к очень большой несвободе потом. Это заложено в революции было или нет?
Ну, в общем-то, революция – это резкое изменение всего строя жизни общества. Революции могут быть, как вот мы только что отмечали 25 лет бархатной революции в Чехословакии, могут быть совершенно мирными, без жертв и больших кровопролитий, могут быть ужасными, но в любом случае революция – это резкое изменение строя жизни. Вот. Вопрос только в том, куда этот строй жизни меняется. Если этот строй жизни меняется к системной демократии, то тогда никакой вот специальной несвободы, не обязательно ее вводить, ее никто не вводит, возникает всевластие закона, как в той же Чехословакии, потом в Чехии, Словакии, в других странах Центральной Европы, освободившись от коммунистов, там же прошла революция в 90-м, 89-90-м годах. А вот там, где революция имеет совершенно другой характер, где революция – это средство захватить власть, разнуздать толпу, чтобы захватить власть, там надо, конечно, толпу потом очень быстро приводить в состояние покорности.
Состояние повиновения.
Повиновения.
Состояние несвободы.
Да, и как раз Ленин гениальный разнуздыватель толпы, хотя, конечно, не было бы объективных условий, ничего бы он не разнуздал. И он же, в общем, очень талантливый ее потом опять вводитель в полное повиновение, что он и сделал, по сути говоря, за короткое свое правление.
Ну вот еще, если обратиться к революции, ведь революция достаточно протяженная, и переворот большевистский – это один из элементов революции, который окончательно, кстати говоря, потом были тоже события, которые такие точки развилки, точки бифуркации, которые могли привести к разным. И в отношении свободы тоже существовал левый проект, существовал социалистический проект, существовал анархический проект, и это проекты, которые осуществлялись. И вот «Землю крестьянам» – это ведь тоже свободный проект, лозунг, за которым пошли.
Да. В значительной степени эсеровский, кстати.
Это, безусловно, эсеровский, это черновский лозунг, но посмотрите особенность большевиков. Во-первых, никакой земли крестьянам никто не дал, понимаете? Крестьяне-то надеялись, что им дадут землю в частное пользование, как они, собственно, ей владели при старом режиме. И только надеялись поделить не свою землю, помещичью, там, удельную и церковную, но никто им землю в свою собственность не дал. Земля была вся социализирована. Крестьянам дали только бессрочную аренду земли. В этом же особенность декрета о земле на Втором съезде Советов. И это, кстати говоря, послужило очень легкой юридическим решением при коллективизации, поскольку земля была не крестьянская, то, понятно, с ней государство могло манипулировать так, как считало нужным. Так что с самого начала был заложен элемент несвободы. Это была не твоя земля, которой ты мог распоряжаться по своему желанию полностью. И плоскосияне этого не заметили, по большей части. Но заметили все очень хорошо в 1929-1932 годах.
Да, Сереж,
про свободу и про революцию. А вот если заглянуть чуть вглубь, например, посмотреть на французскую революцию, вот ведь тоже, да, свобода, равенство и братство.
Абсолютно.
Одновременно сразу же начинает чавкать гильотина, потом термидор. И с другой стороны, есть Вандея, которую принято в историографии воспринимать как в значительной степени реакционный оплот. Но, с другой стороны, они ведь тоже выступали за по-своему понимаемую свободу.
Конечно.
Вот где здесь эта диалектика свободы в истории?
Видите ли, в революции, а здесь мы говорим о французской революции, здесь, на мой взгляд, совершенно ясно видно, что речь шла у революционеров не о свободе. Вот в какой-то момент, в 89-м году, действительно, общество стало двигаться в направлении свободы, уничтожения сословного деления, превращения генеральных штатов в парламент, ограничения власти короля. Это были общие демократические
регионы.
Ну, разумеется, коли отмена сословий, то, понятно, отмена
привилегий. Там
привилегии,
привилегии территориальные были, которые очень мешали свободе торговли.
То есть, это было, безусловно, действие в направлении свободы. Но очень быстро к власти приходят люди, которые считают, что только их проект будущего имеет право на существование. Ну, это якобинцы, да? И все остальное, поскольку оно оказывает сопротивление, оно уничтожается. Это может быть сопротивление в том же, в тех же генеральных штатах, в том же парламенте французском. Это может быть сопротивление клерикальное, церкви. Это может быть сопротивление политическое, как в Вандее. То есть, на самом деле, никакой свободы уже нет. Свобода – очень опасная штука. Дело в том, что свобода легко теряется. Потому что именно потому, что это свобода, именно потому, что она дает всем возможность свободно выражать себя, всегда находятся.
Развязывает руки.
Да, всегда находятся те, кто хотят это право сохранить только за собой. И надо сказать, что постепенно, если угодно, в Европе вырабатывается опыт революции. Что революция, особенно после той же французской революции с ее трагедией, собственно, непрекращающейся трагедией вплоть до реставрации, да и потом было не сладко, но уже не так страшно, вот, но и российская, естественно, в первую очередь революция, большая русская революция, которую Пайпс начинал началом 20 века, там, первым студенческим выступлением в Петербурге, и заканчивал, собственно говоря, началом коллективизации.
А можно брать и раньше.
Я всегда, знаете, когда я в университете вижу милиционера, стоящего вот там где-нибудь около журфака, я всегда вспоминаю дневниковую запись Блока, с чего начались волнения 1902 года.
Городовой?
Поставили полицейского, да, поставили полицейского. Я всегда, когда проходил или прохожу, вот я смотрю, да, интересно. А вот вы знаете...
Поэтому я как раз хотел уже говорить, что, вы понимаете, вот возникла эта культура революции, что свободу нельзя упустить. Нельзя упустить, нельзя ее отдать любителям свободы только для себя. Отсюда вот эти мирные революции, которые прошли в Центральной Европе, я считаю, они в этом смысле весьма парадигмальны. Это новый тип революции. Во-первых, они мирные. Во-вторых, они смогли сохранить свободу.
Мы об этом поговорим. Я бы хотел вернуться назад. И вот к вопросу Сережи Шаргунова еще. Когда Сережа упомянул вот Вандею плюс Шуанов, конечно, тут очень интересная вещь происходит, которая рифмуется, и рифмуется довольно страшно с тем, что происходило в России после революции 1917 года. Это многовариантность свободы. Понимаете, в чем дело?
Считали и русская Вандея, которую так величала Цветаева Марина.
Тех же самых шуанов считали тупыми бретонскими крестьянами в козлиных шкурах.
Да.
Вот, или в овечьих.
Так изображают в фильмах обычно.
Да. Вот они там кричат совой, и вот дальше убивают республиканцев.
Да. Но дикари.
Дикари, которые любят только своего сеньора, угу, им да. даже король не важен, им нужен...
Но они еще вот любят, кроме сеньора, еще любят бога.
Вот, они любят сеньора и кюре. Вот это самый...
Архаика, в честь
человека. Это архаика. Но это... То, где они себя чувствуют комфортно в этом и землевладении, и в этих экономических отношениях. Они чувствуют себя свободно. Дальше. Когда мы читаем, вот я сейчас с огромным удовольствием читаю все, что связано с революцией, гражданской войной на Украине. Вот, когда
такое смотрим... удовольствие сбылось.
Да, Сергей Александрович, я очень сомневаюсь, что вы испытываете большое удовольствие.
Понимаете, я удовольствие от мысли, когда хороший историк, например, тот же Шубин, когда он пишет. Вот,
события это ужасно.
Да, я вот когда читаю, и вот это прекрасно. Мысль в самом начале книги, что вот левобережная Украина, что вот когда приводят процент там кулацких хозяйств, они себе совершенно по-другому представляли свободное землевладение. Они себе представляли не как большие участки или участки частной земли, а возможность обрабатывать эту землю, может быть, даже и совместно где-то. Другие совершенно, так я не скажу общинно, но совершенно другие формы. И при этом даже вот эта веселая вольница...
Кто им мешал это делать до революции, собственно говоря, обрабатывать так, как они хотели. По Столыпинским законам они могли и вот создавать общины.
Там очень интересно, общину, что как при применении тех же самых Столыпинских законов, вот тут же получалось, что... Получалось очень часто при применении этому, скажите, если я ошибаюсь, навязывание одной формы свободы.
Ну, в сущности, не очень, не очень. В общем, такие случаи были, но они, как правило, преодолевались, это считалось эксцесс. Я боюсь, что все эти замечательные кулаки левобережной Украины, кулацких хозяйств, они хотели чужую землю. Вот главный резон д'этро был не то, чтобы позволить там, а так мы хотим, никто им уже этого не мешал после 6-го, уж тем более после 8-го года.
Они хотели в основном земли немецких колонистов.
Они немецких колонистов, они хотели чешских крупные... колонистов, они хотели, собственно, дворянские земли, которые, кстати говоря, на левобережной Украине были довольно большие, особенно да. в южной части да. левобережной Украины, были очень
цветущие
большие.
Цветущие поместья.
Конечно, лучшие поместья были вот в этом, в том, что сейчас так ловко называют Новороссией. Вот, вот там были как раз очень крупные поместья, кстати говоря, очень эффективные. Интересно, что одним из таких помещиков был отец Льва Давыдовича Троцкого, которого мы недавно вспомнили. Вот, говорят, что единственный еврей-помещик такого масштаба. И хотели эту землю. Хотели эту землю. Вот. Да и церковные землишки у монастырей, которая опять появилась, хотели тоже прибрать. То есть, в общем, было много разных интересных планов. Я думаю, что желание обрабатывать землю на тот или иной манер, то есть свободно выбирать форму землепользования, это, если и говорили, то это была неправда. Потому что вот как раз это-то люди имели право делать, крестьяне,
тогда другой до поворот. Того. Тогда другой поворот. Произошла революция. Произошла революция. Произошло некое разделение, и там получается, что когда, вот мы сейчас говорили о разумных революциях уже 80-х, 90-х годов 20 века, но произошло, ведь никто не знал, что насколько будет остервенение того же самого 19-го года, когда будет всеобщее остервенение, и когда это все выльется в кошмарную гражданскую войну, и не менее кошмарные потом эксперименты советской власти.
Остервенение началось в 17-м году.
Да, оно началось в 17-м.
Убийство офицеров.
Ну, да, убийство офицеров и захват земли у помещиков. Да. Все это началось в 17-м году. Вспомните воспоминания, дневники Бунина, вот не один дневники Бунина, его пребывание в последний раз в его родной деревне летом 17-го года. Mm-hmm. Что там делается у Орловской деревни?
Ну, это накануне окаянных дней.
Ну, это отдельно.
Это вещь, отдельно, это накануне. Вещь. Накануне. Да, 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 потом накануне. Он уже пересекает границу, уезжает в Одессу и начинает свою жизнь.
А это его дневники вот лет 17-го года.
Вот это интересно, что когда развивается точно так же, один из элементов вот лета того самого прекрасного 1789 года, о котором мы только что говорили, разумного, хорошего, со всеми идеями и отменами привилегий. Первое, что началось, это сожжение замков. Да? И захват земель.
Да.
Сожжение замков, захват земель.
Ну, может быть, не только жадность, может быть, все же накопившаяся проблема. Может быть, такое явление, как беднота, действительно существовало,
знаете,
и там, и там.
Вот, знаете, Сергей Александрович... Вы знаете, беда заключается в том, что, конечно, накопилось. Конечно. Вы посмотрите, все основные произведения русской литературы о крестьянах, такие большие, начало 20 века, они все начинаются...
Во враге, мужики, деревня.
Все начинаются с воспоминаний крепостного права.
С воспоминаний
крепостного. Кого-то затравили собаками. Да, по-моему, в деревне с этого начинается. Кого-то...
Кормилица выкармливала щенку.
Да, неупиваемая чаша Хлебникова. Ну, это уж неупиваемая чаша Шмелева. То есть мы не можем ни Бунина, ни Шмелева
заподозрить в революционном подсознании.
Неправде, да? То есть действительно все это было. Это было глубоко. Но интересно, что даже сами левые наблюдатели событий лета и осени 17-го года, и, кстати говоря, событий 5-го года в деревне, они говорили, что первый топор, который врубался в дверь помещика, был топор кулака, а не бедняка. Кулака. Потому что на самом деле главными активистами в перераспределении земли была не голь перекатная, которой вообще и земля-то была особо не нужна. Она другими вещами жила, а люди домовитые,
вот
хозяйственные. Это очень много свидетельств есть левых писателей, наблюдателей именно об этом.
Ну, вы знаете, есть еще вот сейчас перед перерывом небольшим, здесь еще один есть тезис. Когда мы говорим о там все это было. Ужасы старого режима, ужасы крепостного права, если мы две революции, две страны вот так вот сравниваем. Да, это все было. Но революция происходит в тот момент, когда осуществляется, у кого запоздало, со скрипом осуществляются реформы и громят тех и помещиков, и тех, скажем, сеньоров, у которых начинаются реформы. Осушение болот, чтобы не было малярии. Это классика вообще французская была. Когда другие арендные отношения с крестьянами. Вот против этого непонятных, скажем так, непонятных кривляний старого режима очень во многом выступает именно народная стихия свободной революции.
Народников били в деревнях, потому что они были странными и чуждыми.
Да. И народников били в деревнях и ненавидели, кстати говоря, отселяющихся на хутора крестьян, так называемых столыпинских помещиков, да, потому что они вырывались из привычной общины, в которой, хотя она была известна поздний фискальный инструмент, а вовсе не, как думали славянофилы, извечная форма организации российского общества, но, тем не менее, к ней уже привыкли и очень не любили тех, кто отселялся на хутора. Как правило, их судьба была не столь же незавидной, как судьба первых фермеров после Советской России.
Вот вы знаете, вот то, что мы сейчас говорили о ревности свободы, очень часто кровавой ревности свободы к другому человеку, мы об этом после перерыва как раз и поговорим в нашей программе «Дилетанты» Андрей Зубов, а ведущий Сергей Шульгунов и Сергей Бунтман.
«Дилетанты». Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты». У нас в гостях Андрей Зубов, Сергей Шульгунов, Сергей Бунтман. И я бы сейчас, прежде чем мы перейдем к другой части, я бы хотел еще одну запись, чтобы мы послушали. Очень короткую, меньше минуты. Запись пиратского радио «Рабы системы».
Когда
Санкт-Петербург, 2013 год, выложена в интернете была. Давайте мы сейчас послушаем. Внимательно, такая художественная запись у нас получится.
«Не было ни дня, чтобы я не думал о свободе. Мы ругаем диктаторов и требуем революций, но готовы ли мы к свободе на самом деле? Все мы считаем, я особенный, а на самом деле просто раб системы, ею воспитанный и от нее зависящий. Мы добровольные узники социальных сетей, где каждому из нас присвоили ID. Мы как букашки попались в мобильные сети и без них уже не можем. С Сознание наше сковано шаблонами, а действия стереотипами. Чтобы изменить мир, надо начать с себя. Система всесильна лишь до тех пор, пока в одном, пусть маленьком сознании, не наступит революция.
Любопытно, да?
Прямо Николай Бердяев. Он ведь мне навсегда запомнился. Это цитата: «Свобода не внешний принцип в политике, а внутреннее основополагающее начало».
Здесь меня насторожило несколько вещей. Ну, бог с ними, со социальными сетями.
Когда в конце всплеск, он выбрасывает в туалет свой мобильный телефон.
Ну, вполне.
Свой гаджет, конечно.
Вполне возможно, да. Но, вы знаете, я думаю, что это полезные вещи, так же, как и социальные сети. Говорит... стереотипы, засилье стереотипов. А мне кажется, что свобода, вот это отсутствие свободы, и то, что мы до перерыва говорили о ревности, кому ревнуем, тому, кто действует не так. Это не то, что у нас стереотипы. У нас нет одного главного стереотипа. У нас, это у многих людей, которые получали свободу и во многих странах осознавали, это уважение к свободному человеку. Уважение себя и уважение свободному человеку, и возможность с ним общаться на равных, и возможность не навязывать ему свое. Потому что, мне кажется, от боязни быть, стать рабом каждую секунду, такой параноидальной боязни, человек им становится.
Это безусловно. Это безусловно. Человек становится рабом из-за боязни. Из-за боязни, что его рабство, его несвобода будут кем-то обличены самим фактом его действия, понимаете, его другой свободой. Поэтому он ненавидит чужую свободу. Это, он ненавидит чужую свободу, потому что она обличает его несвободу. В этом смысле, конечно, надо начать с себя, надо внутренне освободиться. Интересно, что, вот, понимаете, эти революции, ведь они никогда народ не бывает готовым к свободе. Я думаю, никогда. Люди не бывают готовыми к свободе. Это совершенно ясно, кстати говоря, вот поняли как раз в эпоху вот этих бархатных революций в Европе. Народы Европы были готовы, там, скажем, к независимости от Советского Союза, они ее желали. Вот, они думали, что они готовы к переходу к капитализму, к бизнес-сообществу, хотя казалось, что не готовы тоже. Но к свободе они тоже не были готовы. Дело в том, что вот как раз после политического переворота может начаться одно из двух. Или подготовка народа к свободе. И вообще его... А подготовить народ к свободе можно только одним образом – бросить его в эту свободу. Бросить его в эту свободу, но при этом оставить какие-то контрольные моменты, чтобы он ей не злоупотребил, как злоупотребили большевики между февралем и октябрем, как злоупотребили во время якобинцы во время Великой Французской революции. В этом смысле очень хороший пример, я думаю, это денацификация Германии после 1945 года. Немецкий народ вовсе не был готов к денацификации и, соответственно, к свободе. Он продолжал считать Гитлера величайшим человеком Германии, и это и примерно столько же, две трети населения продолжали считать, что евреи сам виноваты в Холокосте. Слово «Холокост» появилось позже. Но под контролем сначала союзной администрации, потом под контролем уже правительства в Бонне происходило вот это вырастание в свободу германского народа. И вот этот народ, который был еще ментально весь в национал-социалистической диктатуре, которую он разделял, которая была ему близка, или, по крайней мере, в шоке от недоумения, как она могла завершиться, если она была такой хорошей, этот народ создал, в конечном счете, одно из самых прочных, стабильных, демократических государств мира, я не побоюсь это сказать.
Это... Но здесь вот возникают вопросы и по поводу новейших реалий. Не впадаете ли вы, Андрей Борисович, в утопизм? Ведь есть момент такой Оруэлловщины, когда звучит свобода, а на самом деле огромное, если это и не рабство, огромное количество противоречий за этим фасадом. Потому что сегодняшний западный мир, он ведь тоже полон и этих... Он бьется в тенетах политкорректности. Он окружен этими флажками и заборчиками. И большой вопрос, насколько человек способен самостоятельно мыслить или же это, вот как из песни Егора Летова, «Пластмассовый мир победил».
Ну, вы понимаете...
Это, кстати, вопросы образованности.
То есть... Да. Вы понимаете, это на самом деле сложнейшая проблема. Проблема, кстати говоря, вот основополагающая проблема культурного анархизма, на самом деле. С одной стороны, безусловно, та же политкоррекция, с которой все смеются, это там, где ее нет, на самом деле. Где нет такой политкоррекции, там над ней смеются. Вот. Это ограничение свободы. Но, с другой стороны, это те неограничения свободы, при которых она может реализовываться. Например, политнекорректно, например, говорить, что сейчас в Германии, что евреи сами виноваты в Холокосте. Причем это настолько политнекорректно, что за это просто 5 на 5 лет посадят. Вот. Но, с другой стороны, представим себе, что эту норму бы отменили. Хорошо это было бы для немецкого общества или плохо? Если по современным опросам примерно 13-15% немцев являются убежденными антисемитами.
Не, но есть и другие проблемы, другие вопросы. Не хочется говорить о чужих нравах, но это ведь проблема и того, что определенные элиты сами уже решают, как будет дальше двигаться общество. И это относится даже вот к взаимоотношениям России и многих развитых стран. Я общаюсь со многими журналистами, литераторами оттуда. Их мнение и сложность их позиции сильно отличаются от того, что говорят официальные представители этих стран. Это глубина разрыва?
Ну, вы понимаете, смотря вот в чем. Предположим, сейчас...
Действительно ли это общество свободы? Поставлю вопрос грубо. И что есть эта свобода?
Хороший вопрос.
Я думаю, что это общество, в общем-то... Блядь, нет понятия свобода, не свобода, как 0 и 100. Есть всегда шкала. Есть всегда шкала. И на этой шкале мы смотрим, какие изъятия из свободы допустимы для того, чтобы эта свобода сохранялась в больших объемах, скажем. Предположим, возьмем самый грубый пример. Человек не свободен отбирать собственность у другого человека. Он за это будет наказан, судим, и сядет в тюрьму, и собственность ему придется отдать владельцу. Является ли это ограничением свободы? Или не является это ограничением свободы? Я думаю, что это то ограничение свободы, которое на самом деле только подтверждает свободу людей свободно распоряжаться тем имуществом, которое им по праву принадлежит. Понимаете? Вот и так в очень многих вещах. Поэтому свобода не есть свобода делать что угодно. Свобода – это есть возможность сделать то, что ты... Делать то, что, понятно, не вредит, не ограничивает возможности других людей.
Андрей Борисович, мне кажется, что здесь еще есть очень важное то, что вот когда Сережа эту тему затронул, здесь очень важная вещь есть. Это свобода, это именно свобода как основополагающая, основополагающего в современных обществах европейского типа, но при этом выработался необычайный механизм и взаимодействия между людьми, и необычайный механизм пищеварения этого общества. Пищеварение вот в каком. Как проблему, не пытаясь ее, сломав зубы, разгрызть, все время говоря о ней, все время кто-то предлагает радикальный, кто-то нерадикальный. А в это время цивилизация серьезно эту проблему размягчает, пережевывает, расчленяет и переваривает в конце концов. Вот это с многими проблемами были. Проблема нескольких волн миграции, потому что мы сейчас видим только...
То есть проблема миграцию... усугубляется все равно.
Усугубляется.
Если надо говорить на конкретных примерах, потому
смотрите,
что в общем это...
Смотрите, польская и итальянская эмиграция во Францию. Они сживали эту проблему. Частично сживали североафриканскую проблему, а сейчас стоит проблема другой эмиграции, не имеющей отношения.
В каком смысле, простите, Сергей Александрович, в каком смысле сживали?
А тем, что это стали вот интеграция в общество, интеграция во французское общество произошла тех же самых бывших итальянских и бывших польских эмигрантов, произошла практически полностью.
Полностью, тем и более, что это Евросоюз.
Африканцев из Центральной Африки, старых эмигрантов, произошла...
Но потом дорогой Сергей, их дети, их внуки сжигают пригороды Лондона и Парижа.
Они сжигают вместе, точно так же, вместе с белыми детьми.
Но, тем не менее, это проблема есть.
Другое.
Есть эта проблема, но как ее закрыть?
Чистые британцы, нет, чистые британцы из квартала. Здесь произошло смещение. Они едут вот туда, в это самое исламское государство, и режут головы там таким же европейцам.
Но в основном-то все равно понятно, кто и что. Законы шариата берут и устанавливают в кварталах Лондона. Это можно обсуждать, конечно.
Давайте продолжим сейчас, через 2 минуты ровно, мы продолжим эту тему свободы и несвободы.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что же, мы с вами продолжаем. Андрей Зубов, Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. На свободе и несвободе. Да, это замечательная совершенно свобода и столкновение стереотипов, столкновение цивилизаций. Но столкновение может быть только тогда, когда стереотипы есть. Знаете, я увидел, больше меня поразило, в городке, когда я приехал, впервые увидел, вошел какой-то панк в кафе. Явно к нему обратился к нему хозяин кафе. Он к нему обратился: «Месье, никаком ни эй ты, там, ни пшел вон». Он его хотел выгнать.
Ну, наверное, просто русского языка не знал, поэтому
нет,
ты сказал.
Нет, там можно сказать, по-всякому.
Ну, понятно.
По-всякому можно сказать. Он к нему автоматически обратился. То есть, есть какие-то базовые вещи, за которые можно...
Бытовая культура.
Бороться. Но
одновременно, Сергей, система доносительства.
Система доносительства? Чтобы француз донес на француза?
Если что-то не так в любой европейской деревушке, сразу в полицию.
Ну, так
и это проблема для дискуссии.
Ну, в общем-то, я жил довольно долго. Это все зависит...
Такая социальная матрица.
Это зависит... Нет. Это зависит от... Там много социальных матриц. Существует левая социальная матрица. Существует интеллектуально-солидарная матрица. Но вот самое главное – это существование многих матриц. Существует. Знаете, существует деревенская коммуна матрица.
Вы знаете, господа, вот то, что у нас здесь не понимают в России, это действительно терпимость к иному. Это тоже входит в категорию свободы. Человек, уважая собственную свободу, ценя свою свободу, не только политическую, но и не только даже интеллектуальную, но и свободу просто бытовую, ту самую бытовую свободу, свободу одеваться, как он считает нужным, свободу жить, как он считает нужным. Вот, он эту свободу признает и уважает в другом ином. Ином, это очень важно. Понимаете, отсюда идея мультикультурализма, на самом деле, которая так многим здесь не нравится, а на самом деле как раз в России, в стране действительно многих культур, очевидно совершенно, татарская культура, безусловно, отличается от русской, русской сибирской, от русской, там, скажем, черноземных областей, северокавказские культуры отличаются там от культур Коми или удмуртов. Вот в нашей стране проблема мультикультурализма совершенно реальна, но она не принимается. И иных называют...
А ее и не попробовали.
Она не принимается обществом.
Отвергается,
посмотрите, какое отношение, даже слов не хочется этих нехороших произносить, как называют всех кого угодно, если они, там, скажем, не такие, как ты. Вот. Именно потому, что они не такие, как ты, у них другой цвет кожи, у них другой акцент языка и так далее. Поэтому мне кажется, что когда человек не уважает другого, потому что он другой, он заведомо и всегда расписывается в ограничении собственной свободы.
Я бы как раз хотел спросить о выветривании и о пропаже культуры общественной полемики. Уважительной глубокой дискуссии. Когда это исчезло?
А когда это в России было?
Ну, мне кажется, что все-таки славянофилы и западники – это один из примеров возможного общения людей разных
это верно.
Воззрений.
Это верно.
И вот проблема того же русского либерализма, Почему он исчез именно как явление широкой терпимости и способности слышать других?
Вы понимаете?
Потому что даже вот под нашей передачей все равно будет множество оскорблений в мой адрес от людей, называющих себя либералами.
Вот оскорбления в ваш адрес, и от других совершенно, и оскорбления в мой адрес от всех.
К сожалению, вы знаете, что касается славянофилов и западников, это были, в общем, друзья, близкие люди, принадлежавшие к тончайшей элите русского общества, вот этой культурной дворянской элите, западнообразованный.
Аксаков, Герцен.
Ну, естественно, естественно. Все они, Аксаков, Герцен, Киреевский, Хомяков, это все люди были вот этого тончайшего интеллектуального круга. И Герцен даже при всем своем темпераменте старался не срываться, в общем-то, в жесткие обвинения и ценил своих оппонентов. Но если вы посмотрите уже на дискуссии, скажем, 70-х годов 19 века между народниками и либералами, и поздними славянофилами, тем же Иваном Аксаковым, совершенно уже другой тон. И тон не меняется потом, к сожалению. Он только ожесточается. О полемике в русской эмиграции. Мне стыдно их часто читать.
Угу. Здесь можно взять обязательство, что если когда-нибудь придется уехать, то главное не сидеть в кафе и не говорить, почему все так вышло. Не беседовать. Вот, вы знаете...
Гибель Набокова-старшего. Один из примеров разборок в русской эмиграции.
Ну, безусловно, там это сложная история.
Гибель Набокова-старшего – это один из примеров замечательного естественного человеческого,
да, заслонил собой
великолепного жеста.
Да.
Но вы знаете, вот смотрите, здесь еще есть недоверие как к полемике как таковой,
да,
которое уже было во времена славянофилов и западников. И если мы берем невероятно смешное Толстого и Жемчужниковых стихотворение, когда мы берем церемониал погребения, тогда мы берем, и это все, которое заказывает, спорит у края отверстия могилы, да, спорит, да, да, нигилисты и славянофилы, и так далее, и жесточайший вот этот вывод, и нет ничего слюнявее плюгавее русского безбожия и русского православия. Это вот это недостаток полемики. Это очень глубоко корнями уходит.
Это глубокий
вот
нигилизм так.
Это еще уходит в то, что полемика, ну, не может быть вот такой. Это отсутствие, между прочим, отсутствие
и отсюда же
регламентированной культуры спорта.
Знаете, и отсюда же очень русское: двух станов не боец, а только гость случайный.
Ну да.
Знаете, господа, я скажу, вот, на мой взгляд, это все решается очень просто. Человек, который вот так вот спорит с другим, то есть так слюняво, плюгаво, мерзко и гадко, он в первую очередь, это, конечно, банальность, но он в первую очередь сам себя в глубине души не уважает. Он себя презирает, и поэтому он позволяет себе в отношении другого такие аргументы, которые, собственно говоря, он сам понимает, что где-то он их заслуживает сам. Когда человек уважает глубоко самого себя, он заведомо априори уважает другого собеседника. Или уходит из разговора, если видит,
причем это не отрицает жестокости споров.
Да.
Жестокость.
Но здесь жестокость в другом плане. Ты просто четко отстаиваешь свои аргументы.
Нет, аргументы.
Но есть еще
Вильгельштейна, знаете, это.
Здесь есть и другая грань, о которой мы, конечно, сейчас не успеем поговорить. Это вот тот самый максимализм, который в природе не только русского человека, но и русского общества, о котором писал Николай Ануфриевич Лоский. Это вот такая экзистенциальная тоска по подлинности, из которой вырастает бескомпромиссность.
Бескомпромиссность не значит грубость. Если,
не спорю.
Если
но
уж
такая
говорить...
феноменология вольницы, конечно, присутствует.
Если уж говорить, понимаете, о максимализме русского человека, то этот максимализм должен выражаться в том, что ты видишь в себе абсолютную, бесценную, божественную сущность, видь ее в другом. Усмотри ее в другом. У тебя встреча с другим, ты видишь, что другой мыслит иначе. Подумай, может быть, тебе послана эта встреча с иным для того, чтобы что-то ты понял лучше.
Ты повернуть мог.
Да, чтобы ты мог понять что-то. Попытайся увидеть его, спросить его, разузнать его. Вот в этом основа любой дискуссии на самом деле. Ощущение собственной интеллектуальной недостаточности при, в общем-то, уважении к себе как к человеку. Это, по-моему, есть тоном спора, в который можно
вот здесь не очень хочется поставить здесь, потому что все, всегда ставится многоточие во всех программах. И сегодня мы говорили о свободе, о готовности к свободе, а не свободе. И я вам предлагаю слушать и переслушать эту передачу. Андрей Зубов был у нас в гостях. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман вели программу «Дилетанты».
Спасибо. «Дилетанты».